Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу лекцию сегодня. Мы ее будем читать с Таней Каневских. У нас нет определенного названия у этой лекции, и в этом, может быть, будет состоять ее особенность. Потому что мне кажется, что мы, когда с Таней готовились к этой лекции, кажется, что мы говорили про разные вещи, и интерес у нас есть к разным вещам. Но они как-то удивительным образом друг с другом сочетаются и с разных сторон описывают одно явление. Вот. И это вызывает очень много любопытства, интереса и тревоги. Ну, тревоги, прежде всего, как у нас получится поговорить о любопытстве, как это сочетается. И, собственно, лекция, наверное, у нас будет про это, про любопытство, про тревогу, про вызовы, как мы реагируем на то, что нам приходит, как мы адаптируемся, как мы приспосабливаемся, возможно, как мы регулируем свое эмоциональное состояние. Потому что в Гештальте мы много говорим про эмоции, про эмоциональное состояние. Вот. И про это сегодня поговорим. Если у вас есть какие-то вопросы по ходу лекции будут возникать, вы их, пожалуйста, задавайте, потому что тогда у нас будет возникать ощущение, что вы тоже в этом процессе участвуете, не только мы. Вот. И после этого представления передаю микрофон Ане.
Доброе утро. Ну, я на самом деле не знаю, с чего начинать лекцию. Как-то мы с Максом, когда разговаривали, когда разговариваешь и готовишься к лекции, всегда так очень гладко все проходит, столько интереса, мы друг другу задаем вопросы. Вот, а когда садишься читать лекцию, как-то все куда-то уходит. Ну, для меня всегда проще начинать сначала. А сначала это всегда с детства. Всегда с детства, всегда с некоторого такого хаоса, который возникает у ребенка, когда он рождается. И нет еще никакого любопытства, и никакого, вообще еще ничего нет, вообще никакой психики даже нет. И тогда никаких, естественно, потребностей тоже не существует еще. И вот из этого хаоса через какое-то определенное время, когда человек маленький растет, и те, кто, у кого есть дети или есть возможность наблюдать за детьми, вы знаете, как ребенок, доходя до определенного времени, начинает тянуть все в рот и вообще как-то проявлять свое любопытство. В рот, в нос, пробовать, ковырять, и ползать, заползать, и, в общем, делать всякие неудобные движения для родителей. Поэтому любопытство – это своего рода такое неудобное действие, и во многих культурах любопытство – ну так, может быть, социально порицаемое такое там, говорят там, любопытные варвари на базаре нос оторвали. Или там всякие у нас есть сказки, например, русские народные, целый там есть блок сказок, когда у героя или у героини обязательно возникает ситуация, когда нельзя заходить в какую-то комнату. Нельзя, говорят, заходить в комнату. А она берет и заходит в эту комнату, и начинает все, значит, происходить. Но вот об этом феномене любопытства мне очень хочется поговорить. Ну, это то, что там меня интересует точно сейчас. Как мы во взрослом возрасте останавливаем этот процесс, и как вообще мы его останавливаем и не развиваемся, то есть останавливаем все переживание, и ну, такая происходит стагнация. Конечно же, это зависит от того, как мы привыкли с этим обращаться. То есть, когда я, взрослый человек, прихожу в какое-то новое место, где есть какие-то новые люди, ну, то есть я попадаю в какую-то новую ситуацию, я могу реагировать двумя вещами. Либо любопытством и трогать, хватать, интересоваться, задавать вопросы, ну, как-то пробовать на вкус. Или я пугаюсь. Я пугаюсь, я замораживаюсь, я останавливаюсь. я ничего не делаю. И тогда останавливается вся энергия телесно, даже это можно. Если я вот сейчас буду говорить, вы будете вспоминать, как вы себя ведете, когда вы напуганы, когда вы испуганы. Вы плохо чувствуете свое тело, вы плохо понимаете, где вы находитесь. Когда вы попадаете в новую ситуацию, вы начинаете думать: «Господи, что я тут делаю вообще? Кто все эти люди? Да что же они такие какие-то другие, чужие, злые, непонятные, неинтересные?» И много что еще начинаете думать. И тогда, если вы в этом месте не обнаружите какую-то реальность, вот что важно, ощутить свое тело, понять, где вы находитесь, понять, что среди вас есть люди, что эти люди, возможно, тоже так же напуганы, как и вы. Тогда вы, то есть вы как-то можете отреагировать, даже если вы, например, можете признаться в этом кому-то, то тогда у вас выход этой энергии происходит вовне. И дальше у вас возникает любопытство. То есть вы как будто бы становитесь таким узнанным среди других людей. И дальше вы можете как-то, в общем, развиваться, находить что-то интересное и полезное для себя. А если вы в этом так и остаетесь, то вы эту энергию как будто бы аннигилируете вовнутрь. А аннигиляция, те, кто вот учится на второй ступени, вы же знаете, что это плохо и вредно для организма. Да, и вот когда этот выход не происходит, вот происходит вот эта аннигиляция. А что происходит, собственно, когда вы... Ну вот я еще хочу сказать вот в этом месте про такую, про важность вот этого выхода. То есть даже если, вот, например, выхода вот этой энергии, если взять, например, работу с травмой какую-то, ну, с человеком, который там пережил травму, то ему важно, или там младенцу важно, например, когда он пугается, ему важно прокричаться, то есть дать вот выход. Так же и человеку любому, ну, взрослые люди, нам как будто бы кричать, истерить здесь нельзя, но можно немножко покапризничать, на что-нибудь пожаловаться, и тогда вроде тоже выход такой хороший. Вот, возникает любопытство, и в этом любопытстве вы можете обнаружить разные интересные для себя вещи. Новые. И эта новизна, которую вы обнаруживаете, она перестает вас пугать. И тогда вы начинаете осознавать какие-то свои переживания или какие-то свои новые эмоции. Или даже получать новый опыт. Вот это кажется важным. А вот я про эмоции сказала, слово эмоции, и Максим дальше расскажет про эмоции.
Так, неожиданно, конечно. Ну, да, попробую. Вот, как Аня уже сказала, мы часто попадаем в такие сильные, достаточно эмоциональные переживания. И, соответственно, у человека, в общем-то, не так много способов, как с этими эмоциональными переживаниями справиться. Есть, как бы, условно говоря, хорошие способы, есть способы не очень хорошие. К не очень хорошим способам относится такое вот отреагирование, нет, не так скажу, отреагирование, точка. Отреагирование – это когда человек берет и в какую-то эмоцию очень сильно погружается, и эта эмоция его несет, он попадает в поток этого переживания, не очень хорошо при этом понимает, что с ним происходит, просто берет и действует. И часто такое состояние, когда человек просто погружается в эмоцию, не имея возможности понимать, что с ним происходит, часто это называется аффектом, да, бывает аффект. То есть аффект – это очень сильное эмоциональное переживание, у него очень высокая интенсивность и очень низкая точность. И, соответственно, в этом состоянии мы можем наворотить всяческих дел, потом за это раскаиваемся, становится стыдно. Вот. Иногда такое аффективное реагирование называется имеет отношение к пограничной ситуации, да, то есть когда нам кажется, что все отношения разрушаются и ничего не будет так, как прежде, то есть это состояние довольно-таки сложное, опасное, и очень сложно потом из него выходить, очень сложно его потом, ну, как-то ассимилировать в свою жизнь, потом возвращаться к нему, очень сложно. Вот. Это первое такое состояние, то есть когда человек вперед погружается и его куда-то несет. Второе состояние, ну, второй способ отреагировать, второй способ справляться не очень хороший. Это вот подавление, про которое я говорила, да, это тогда путь, конечно же, к соматизации, вот, тоже не очень хороший вариант, когда переживание уходит на уровень тела. Ну и, соответственно, и перейдем теперь к хорошим новостям, есть хороший способ, это так называемая психическая переработка. И вот для того, чтобы иметь возможность этой психической переработкой заниматься, мы, собственно, здесь с вами и находимся, потому что вся психотерапия, как мне кажется, направлена на развитие этой способности психической переработки. То есть переживать эмоции, реагировать эмоционально, но при этом не становиться как бы рабом своих переживаний, да, то есть когда лошадь несет, закусив у дела, и непонятно, куда нас эти эмоции приведут. И я тогда несколько слов хотел бы сказать про такие вот моменты, связанные с такой саморегуляцией. Вообще мы привыкли считать, что в гештальте мы говорим, что эмоции вообще это как бы контактное чувство. Да? То есть всякий раз, когда возникает эмоция, речь идет про то, что эта эмоция связана с отношениями. Но перед тем, как в отношения вступать, неплохо бы, конечно, вообще что-то про себя понять. Вот. И тогда здесь, вот на этом месте хотел бы сделать несколько таких вот акцентов. То есть, что нам необходимо для того, чтобы про себя что-то понимать. Или другими словами, что нам необходимо для того, чтобы возвращать вот такую чувствительность к себе и понимать, как мы можем в своем эмоциональном состоянии ориентироваться. И тут, в общем-то, на помощь приходит, ну, такая вот восточная, не знаю, восточная философия, восточная практика. Я думаю, что вы наслышаны о том, что перлс, он, в общем, некоторое время провел в буддийских монастырях. Вот, он изучал дзен-буддизм. Дзен-буддизм – это такой путь, короткий путь к просветлению, так, черный ход к просветлению. И, соответственно, какие-то вещи, которые он там, думаю, постиг, он в гештальт принес. И те вещи, про которые говорят восточные практики, они очень хорошо как-то сочетаются с нашим представлением. И получается, что мы здесь можем говорить про три таких важных компонента, которые нам необходимы для того, чтобы что-то про себя понимать. Первый важный компонент – это, конечно, осознавание. Осознавание, и тут вот даже студенты первых ступеней понимают, что без осознавания никуда не уйти. То есть осознавание – это понимание о том, что со мной происходит прямо сейчас. То есть это понимание того, что происходит со мной в настоящий момент. Это очень важное качество, про него, в общем, долго говорить не стоит, все знают, что это такое. Но одного осознавания недостаточно. Это такой мой главный тезис, который я хочу попробую развернуть. Но смотрите, что значит осознавание? Осознавание – это когда действительно, когда я понимаю, что я, например, нахожусь в каких-то сильных эмоциональных переживаниях, я могу, например, начать осознавать, что именно со мной происходит. Ну, то есть, как уже Аня говорила, я могу осознавать, что любая моя эмоция, она носит прежде всего такой телесный характер. Да, что когда я злюсь, у меня возникает сердцебиение, потливость, не знаю, тремор, то, что когда я влюблен, у меня возникают какие-то другие переживания. Вот, собственно, осознавание – это попытка включить в свой опыт еще какие-то элементы, там, телесные, эмоциональные, когнитивные и так далее, и так далее. Это такое возвращение к переживанию его целостности. Но часто бывает так, что мы, возникает какая-то ситуация, да, и мы потом задним числом думаем, блин, ну ведь можно же было бы как-то поступить по-другому. Ну что ж, я вот, например, не начал осознавать тот момент. И тут для нас возникает второе важное качество, которое необходимо для осознавания, это то, что в буддизме называется памятование. Памятование. Ну, то есть это когда вот памятование. В западной традиции есть такой термин, который называется mindfulness. Вот его часто переводят как осознавание, но это по самому деле не совсем так. Это период памятования. Памятование о том, что осознавание необходимо. Ну, то есть, грубо говоря, что иногда нам приходит, то есть, вот еще вот это памятование связано с такой штукой, которая называется, тоже слышали, наверное, термин, как наблюдающее эго, да, или возможность за собой наблюдать, возможность там выходить в какую-то третью позицию. Ну, то есть, в какой-то момент включать у себя в голове то внутренний голос, который говорит, там, эгегей, вот сейчас неплохо бы тебе начать осознавать. Потому что осознавание, оно как бы, конечно, у сильно просветленных людей, да, осознавание, оно, ну, размазано по всему полю опыта, он все время осознает. И поскольку мы не сильно просветленные, то нам периодически необходимо себя как-то тормошить и говорить, давай начни осознавать. Вот. Это такая третья важная, вторая важная вещь. Вот. А третья важная вещь – это та штука, которая в восточных традициях называется «внимание». Внимание и не концентрация. Вот если вы помните, Перлс когда-то хотел свою терапию назвать концентрационной терапией. Ну, потому что концентрация, внимание, сосредоточение. Но не назвал в силу того, что это вызывало негативные коннотации в период Второй мировой войны. Попробуй назови так и все, наверное, никто не придет, конечно же. Вот. И что это значит «внимание»? Внимание – это способность вообще вот это осознавание длить. Ну, потому что мы же можем, ну, там, что-то как-то вот так вот раз, что-то осознал, а потом бросил осознавать. И пользы в этом, в общем-то, никакой нет. И вот это внимание или концентрация позволяет осознавание делать, ну, каким-то протяженным процессом. Ну, то есть, когда я, например, вообще могу длительное время сохранять контакт с какими-то неприятными переживаниями. Потому что это тоже такая большая особенность. Потому что обычно наш опыт направлен на то, что если мы с какими-то неприятными переживаниями столкнулись, то лучше, конечно, про это не думать вообще. Зачем себе причинять неудобства? Вот, ну, соответственно, осознавать в этот момент себя, осознавать свои переживания довольно-таки трудно. И механизм, который позволяет нам сохранять осознавание длительное время, это как раз способность концентрироваться, способность длительно сохранять осознавание на протяжении какого-то количества времени. Вот. И тогда, получается, есть три вещи, да, которые нам необходимы для того, чтобы иметь возможность себя эмоционально регулировать. Вот до того, как я вообще вступаю в отношения, да, до того, как я вообще начинаю там прояснять, например, с кем-то эмоции. Это осознавание, памятование и внимание. И, ну, можно такую метафору какую-то такую предложить, что, в общем, если человек с лошадью, вот с лошадью приведет такую метафору, что если, в общем, мы как-то не сильно себя осознаем, то мы тогда, ну, там, похожи на лошадь, которая куда-то несется, скачет. Вот. И осознавание позволяет нам осознать, что мы, в общем-то, не лошадь. Вот. А памятование нам говорит о том, что неплохо бы, ну, поскольку я не лошадь, памятование говорит, что неплохо бы в этот момент, например, лошадь оседлать. Ну, то есть на нее сесть. А концентрация позволяет нам вот этой лошадью что-нибудь управлять. Ну, у нас есть навык, у нас есть опыт. Вот. И тогда мы, находясь на этой лошади, да, лошадь, понятное дело, что это метафора эмоций наших, да, мы тогда можем находиться, наблюдать и управлять этим процессом. И тогда, в общем-то, нас несет не туда, куда нас несет, а мы движемся туда, куда нам необходимо. Вот. Пока на этом сделаю паузу. Передам тебе.
Мне надо что-то добавить, да? Я подумала, что если... я вообще подумала об этой метафоре, подумала, что есть лошадь, действительно есть, подумала я, которую надо оседлать. Ну и подумала, что будет, если не осознать, что это лошадь есть. Тогда это как раз то, что ты говорила, то, что ты называла эффектом.
Да, будешь лошадь.
Тогда я буду лошадь. Тогда кто-то меня оседлает. И этот кто-то будет психотерапевтом.
Ну, вот терапевт — это такой человек, который позволяет, ну, вот знаете, там, когда лошадь объезжает, там, по кругу ходит. Ну, на тренинге.
складно рассказал, что я даже не знаю, что дальше продолжать. Если говорить про тогда, ну, не знаю, как это сейчас строится. Если все-таки говорить про любопытство к новому опыту, то чудесно, когда мы осознали, запамятовали и сконцентрировались, и тогда мы идем и получаем новый опыт, и тогда мы новому опыту открыты. И как любопытные дети. И это, ну, только мы уже не дети, мы этот опыт тогда можем куда-то приложить. И тогда он для нас будет полезным, любой. И тогда у нас в этом месте возникает чувствительность к тому, сколько мне этого опыта взять, сколько мне его приложить. Возникает некоторая чувствительность к тому, чтобы там сразу все не брать и рассматривать его сначала, а потом уже только как-то, ну, брать за опыт, ну, новую какую-то идею там или мысль. Потому что сначала это по привычке, конечно, хочется все обесценить, сказать, там какая фигня. Вот я, например, вчера пришла в этот зал, смотрю, тут высокие потолки, зеркала и много стульев, и я так не привыкла к этому, какой-то темный, и какие-то еще тут баннеры висят, диск, хип-хоп. И, в общем, я смотрю на этот зал, хотя конференция-то не первая, и люди все знакомые. И смотрю на этот зал и думаю, господи, какой-то гараж, что ли, или что-то такое. Мне это все не нравится. Но наблюдая, зная себя, что, в общем, я умею быстренько все сделать, не понравится мне, и выскочить, и ничего не получить, я, конечно же, торможу, останавливаюсь и думаю, ну вот же люди здесь, вот, которых я знаю все. Ну, вот же организаторы. Вот же конференция, которая ежегодная, ну вот зал другой. И правда, это как-то по-новому. И я до сих пор не привыкла. Я сейчас сижу на вас, смотрю, и мне кажется, что вас мало. Хотя я точно знаю, что это не мало. Ну просто зал большой. Вот. И мне правда интересно, как это будет. И мне кажется, что сегодня в этом зале теплее, чем вчера. Удивительно. Ну или мне теплее, чем вчера. Мне кажется, что люди какие-то помягче, чем вчера. С какими-то заинтересованными лицами. Ну или раздраженными. Ну так я плохо вижу. Вот. Ну то есть, к чему я это все? Все еще к чему? К тому, что когда я стагнирована, когда я заморожена, когда у меня есть какой-то негативный опыт нового, а он есть негативный опыт нового у каждого человека, потому что у каждого человека, наверное, может не у каждого, но у большинства там какие-нибудь тревожные матери, которые никуда не пускали, и говорили, куда ты эту бусинку суешь, не смей, я тебе сказала. Вот, а хочется. Ну, то есть, все, ну, остановка такая была. И к чему это я? И если я буду опираться на этот свой старый опыт, где новизна мне, в новизне мне грозит опасность, или я там могу застыдиться, или я могу пораниться, или я еще что-то там со мной произойдет, то, конечно, я себя буду останавливать, конечно, я себе не дам возможность остаться. А когда я это осознаю, как-то буду памятовать и что еще? И быть внимательным, то тогда, конечно, я открыта новому опыту. Да.
Мне очень нравится вот то, что ты назвала как замораживаться. Потому что, ну, это правда. Часто возникает такое состояние, когда, сталкиваясь с чем-то новым, да, мы, соответственно, вот этот вот поток переживаний, мы его останавливаем, мы его замораживаем, мы его, ставим на паузу, потому что думаем, что вот эта новизна, ее слишком много для того, чтобы ее иметь возможность переработать.
Давай. Я еще хочу, вот хорошо, что ты про это сказал, потому что я хочу сказать, что новизны точно бывает много. И некоторые люди вот это множество новизны не могут переживать. И это очень часто бывает в терапии. И очень часто бывает, ну вот у меня в практике с семейными парами, когда они оба два, и концентрация новизны, они оба, для них все новое, и концентрация новизны тогда в семье запредельная. И они это плохо переносят. Вроде казалось бы, что терапия – прекрасный же ведь процесс развивающий. А бывает, что правда это вредно. Ну, просто вот эта концентрация новизны очень высокая. И ее сложно пережить. И все.
Да. Про концентрацию новизны. Вот, и получается, что вот этой новизне, этому потоку новизны нужно что-то противопоставить. Нужно что-то противопоставить в качестве каких-то опор, которые у нас есть для того, чтобы сохранять присутствие, да, вот мечтая терапии, вот потом наследники социальной традиции, есть такое понятие, как присутствие, то есть, да, вот нахождение в контакте с переживаниями, со своими в разных ситуациях. Вот нам нужно как-то вот это присутствие сохранять. Либо если мы, соответственно, это присутствие не сохраняем, то мы тогда замораживаем, и опыт новый не происходит. Самая крайняя ситуация – это такая вот травма, потому что там тоже происходит такая остановка опыта, процесса переживания. Вот. Что может быть вот в качестве таких вот опор? Я вот, не знаю, тоже три пункта таких могу выделить. Сегодня у меня как-то вот число три. Волшебное. Вот три пункта, на которых мы можем, в принципе, опираться. Я думаю, что этих пунктов гораздо больше, но вот хотел бы сделать акцент вот на таких вот, может быть, ты там что-то добавишь. То есть, что нам позволяет сохранять чувствительность, сохранять присутствие в ситуации высокой интенсивности? Ну, первое, о чем я уже сказал, это, конечно, осознавание. Осознавание, причем очень важно действительно осознавать, это банально сейчас вещи буду говорить, но очень важно осознавать телесные процессы, которые происходят. Вот есть просто такое обычное представление о том, что если я начну прислушиваться к себе, то это состояние, ну, я имею в виду каким-то физическим, да, своим проявлением, то это состояние усилит мои эмоции, усилит мои переживания, и тогда это вернет меня в какой-то эффект. Вот мой опыт личный, да, опыт там, моей личной терапии, он говорит о том, что осознавание интересных проявлений, наоборот, позволяет мне меньше что-ли вот вовлекаться вот в этот эмоциональный процесс. То есть осознавание моих интересных переживаний, оно снижает степень эмоциональных проявлений. Ну, я имею в виду, когда мы можем понимать, что мы дышим, что у нас есть тело, что тело у нас по-прежнему, оно как-то с нами находится, что у тела там есть опора, вес, размеры и так далее, и так далее. То есть это то, что называется заземлением. И это заземление очень важно, потому что телесный ресурс – это то, что у нас, то, что у нас точно остается с нами. Ну, определенного момента. Вот. И очень важно этот телесный ресурс себе возвращать. То есть это правда улучшает такую контактную поверхность состояния переживания. Вот. Это первый пункт. Второй пункт, очень важный, который позволяет сохранять там устойчивость ситуации высокой интенсивности, я бы назвал бы это как способность как-то символизировать происходящее, ну, то есть придавать смысл. А что же это происходит со мной? Какое это имеет отношение к моей жизни? Какое это имеет отношение к тем людям, которые меня здесь окружают? То есть способность делать, такой шаг от ситуации к каким-то ценностям, конфликтам, к истории своей жизни. Ну, то есть, когда мы понимаем, что вот эта ситуация сложная, да, интенсивная, она не просто ситуация, а вот она подразумевает. погружена в какой-то контекст. Она погружена в контекст моих отношений, в контекст моей индивидуальной истории. То есть вот это очень важно. Потому что тогда мы можем понимать, что эта ситуация окрашена какими-то другими, каким-то другим фоном. Да? И мы знаем, что в гештальт терапии есть понятие фигура и фона. Вот сложное переживание – это фигура. А контекст моей жизненной истории и контекст моих отношений – это некоторый фон. Он либо поддерживает, либо, соответственно, не поддерживает. Вот. Понятно, да, о чем я сейчас говорю? Понятно, хорошо. И третий такой важный компонент, как мне кажется, это возможность сохранять такое процессуальное мышление. То есть представление о том, что то, что со мной сейчас происходит, это не какая-то крайняя точка моей жизни. Что сложная ситуация, и ситуация там навязанная, она, в общем-то, может развиваться. И что даже если прямо сейчас у меня не получается разрулить ситуацию так, как мне хотелось бы, я могу обращаться к этой ситуации в следующий раз. И все равно отношения у меня каким-то образом сохраняются. И есть вот этот вот ресурс, что-то еще сделать. Вот. И тогда, если мы, например, на какую-то ситуацию можем посмотреть задним числом, если там говорить про зал, да, то, например, в конце дня вот этот вот зал высокий, да, он становится уже, большой пустой, становится уже менее пугающим, даже чуть-чуть более теплым. Это, собственно, я вот как раз так иллюстрирую способность сохранять такую процессуальность. Вот. Когда мы понимаем, что, в общем-то, вещи, которые мы можем воспринимать как неизменные, они на самом деле вообще все меняются, все очень подвижно, что взять и на чем-то поставить такую точку, это довольно-таки сложно, потому что все изменяется. И в этом смысле, мне кажется, это тоже достаточно много дает ресурсов. Вот. Три пункта. Что?
Изменить отношение к прошлому, процессуальное мышление, иметь доступ к переживаниям в прошлом и изменять отношение к этому.
Это то, что вообще смысл прошлого, его можно только из будущего понять. То есть мы придаем значение событиям, мы можем придавать значение событиям прямо сейчас, но чаще всего значение события мы можем, настоящее, только из будущего, потому что нам становится доступно больше информации и так далее. Вот об этом, в общем-то, Фрейд еще писал, что смысл, прошлое структурируется в будущем. Вот. Это позволяет, находиться на плаву, что ли, не погружаться в эти сложные переживания, не терять голову, не задыхаться там под водой. Вот. Три пункта. Осознавание, визуализация и процессуальное мышление.
И до
этого еще было. Отзовись.
Когда сегодня утром думала про интересный как раз опыт, я вспомнила, что у меня однажды было интересное такое исследование своего телесного опыта, как раз вот возвращение, расскажу. Когда-то в подростковом возрасте мы ходили в компании, купались на карьере, и я там пару раз утонула. Прям по-настоящему. Меня подружка вытаскивала. Я про это совершенно забыла. Просто когда-то решила, что я не умею плавать. Решила, что не умею плавать и нигде не плавала. И вообще купаться не очень люблю. И заходила там в бассейн детский или в Покорину. Никогда не помнила, вообще не надо было мне это. А тут я, пошла на акваэробику. Девочки, которые ходят на акваэробику, ходили, знаете, да, что там, что на глубине делается. И я, захвачена занятием, вдруг осознаю себя посередине бассейна, плавающей. У меня, конечно, была палка, которая не тонет, что-то там у меня еще было, что не тонет. Я вся была там одета, чтобы не утонуть. Но вдруг я обнаружила себя посередине бассейна, с азартом, выполняющий там упражнения. И я наблюдала Ну вот это был странный такой опыт, когда я головой понимала, что я с палками вообще вся, значит, одета тут, а тело мое припыхалось, потому что оно вспомнило вот этот вот прошлый опыт. А, значит, психика не понимала, что делать. То ли за телом, значит, и попробовать тонуться в том этом обмундировании, то ли, значит, за головой. Ну, в общем, я подплыла к бортику, поняла, что, в общем, все в порядке. Мне там уже сколько-то лет. Я вспомнила этот опыт. В общем, я как-то вернулась в реальность. И, в общем, с тех пор я не плаваю, но я уже плаваю, на самом деле. Я уже как-то даже могу. Вот это про важность возвращения. Ну, то есть мы можем быть захвачены разным опытом. Телесным или психическим. Но вот как будто бы вот это вот умение осознавания, способность замедления в этот момент, прям замедление, не бросаться в какие-то там реакции, а вот в этот момент, ну, я не знаю, люди, которые там, может быть, давно в терапии, или которые пришли в терапию, уже сталкивались с тем, что вроде как привычно реагировать так, а по-старому, уже вроде как не хочется, а по-новому как непонятно. И вот это вот место замедления, оно очень важно. Важно и здесь, когда вы выбираете мастерские, когда вы смотрите презентацию, когда вы сейчас слушаете эту лекцию, или там вчера, или когда вы пришли в новый зал. Вот это вот дать себе возможность замедлиться, оглядеться, осмотреться, понять, где вы, что вы, чего вы хотите, что с вами. Вот это вот важное, важный такой процесс. Да? Согласен?
Еще три пункта.
У нас и время, 3 минуты. И, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Хотя про вопросы нам сегодня стало более или менее понятно. Нам вот Лена рассказала, почему не возникают вопросы на лекциях. Она сказала, потому что как все, ну, потому что это написано. Потому что для всех все по-разному, по-новому. Поэтому нет вопросов. Я правильно сказала? Да, ну, примерно так. А может быть, один вопрос есть у кого-нибудь?
Откуда информация, что вирус изучал буддизм в монастырях?
Книжку читал. По-моему, путешествие в Гештальт.
Прямо в монастырях?
Ну да, у него там, кажется, там написано, что он какое-то прям время провел в монастыре. Ну, какое-то время. Может быть, он на ретрит на какой-то степени. Потому что считается, что вот эти вот интенсивы, которые мы делаем, они очень похожи на...
Похоже, это Джим Синкин, например.
А Джим Синкин, он гештальтист?
Да. Это его идея. Mm.
Ну вот я где-то читал, что первое какое-то время там было. Но, во всяком случае, точно имеет какое-то отношение к буддизму, в смысле, что он там что-то пытался про это понять.
Он приехал.
О, да, он не достиг жены.
Ну, понятное дело. Конечно, короткий путь, но не настолько короткий.
Хорошо. Спасибо.